Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний воскресный день, предваряющий поприще Святой Четыридесятницы, Святая Православная Церковь приводит нам на память события изгнания Адама из рая сладости. Зададимся вопросом, в чем была суть согрешения Адама? И, казалось бы, у нас на это есть готовый ответ. Он был изгнан из рая за то, что не соблюл заповедь Божию, не вкушать от древа добра и зла. Но мы должны понимать, что это несоблюдение заповеди не составляло суть греха. Это было способ, средство исполнить грех. Грех заключался в другом. Адам потерял, прияв в себя гордостный помысл от врага рода человеческого, он потерял доверие к Богу и потерял доверие Бога к себе. Он изменил любви Божией и от этого сам изменился. Потеряв любовь к Богу, он потерял любовь к ближнему. И мы видим, как они сразу же стали друг друга по гордости своей оправдывать. И не слышно было Господу от них ни от Адама, ни от Евы слова «прости». Адам во грехе изменился. И еще пребывая в раю, в чем проявлялось это изменение? Он потерял дух любви, дух Божий. И, находясь в царстве любви, в царстве любящего Бога, его нелюбовь, его гордость уже пряталась от любви. Именно поэтому, как нам сказано, он прятался за дерево от Господа. Так всегда бывает. Гордость, самость, самолюбие ему неприятно, его всегда ранит, корит присутствие в чьей-то любви по принципу противоположности. Как мы и читали в Евангелии события про Гадаринского бесноватого, когда этот легион гордостных бесов, видя Христа любящего, сказал: «Ты что пришел мучить нас?» И как сейчас, к сожалению, многие люди, которые не имеют Духа Божьего в себе, они прячутся от Духа Божьего. Всякое напоминание о вечной жизни, о душе пугает и тяготит их. И часто, а в крайних степенях этого состояния люди еще злобно смотрят на все Божие и церковное. Но самое-то удивительно, что и Дух Божий, Дух самого Бога любящего, он потерял Адама уже в раю. Ведь этот вопрос: «Господа, Адам, ты где еси?» Конечно, Адам не мог телесно спрятаться от Бога. Бог всевидящий, он знал, за каким деревом стоит Адам. Но дух любви Божией не находил опознавательных знаков в душе, опознавательных знаков любви в душе самого Адама. «Адам, я любящий, не вижу в тебе любви. Где ты? Где твоя любовь, которая еще только что была?» И не имея, именно потому, что он не имел любви в себе, он и Адам, и Ева были изгнаны из царства любви, были изгнаны учиться любви. Тяжело было Адаму и Еве без Бога. И они опытно прошли, что такое жизнь без Бога. Но самое удивительное и великое – Богу было тяжело без Адама. Любви всегда тяжело тогда, когда не на кого ее излить. И поэтому любовь Божия в лице Сына Божия сошла на землю, воплотилась и взошла на крест прощения. И отныне ветхозаветные потомки Адама, и для ветхозаветных потомков Адама и для всех нас прощенным воскресением является Святое Христово воскресение, когда были побеждены грех и смерть. Сейчас к священникам подходят прихожане и спрашивают, просят: «Батюшка, благословите на Святый пост». И мы должны понимать, что батюшка благословляет не на свеклу и капусту. Нужно понимать на то, что батюшка благословляет не на то, чтобы мы еще больше в два раза стали читать Евангелие и Псалтырь. Еще чаще стали приходить в храм, когда уж куда чаще, если мы ходим редко. Просто бы ходить в храм. Но мы должны помнить, что это не цель христианской духовной жизни. Это средство христианской духовной жизни. И не надо подменять цель средствами. А тогда спрашивается вопрос, а в чем цель? И вот тут мы давайте вспомним последнее событие евангельской истории, последний отрывок из Евангелия от Иоанна Богослова, когда воскресший Христос, явившись перед учениками, спросил Симона Петра: «Симоне Ионе, любишь ли меня паще всех и всего?» Нам в жизни много задается вопросов. Нам эти вопросы задает сама жизнь в ее обстоятельствах. Нам эти вопросы задают люди. Нам вопросы задает наш собственный ум и наша собственная совесть. Но главный вопрос из Евангелия, из Царства Небесного, задает сам Господь. Человек: «Любишь ты меня паще больше всех и всего?» И вся наша жизнь должна быть призвана к положительному ответу на этот вопрос, переходя через всякие скорби и трудности. И мы знаем, каков был ответ апостола Петра. Он сказал: «Господи, ты веси, я люблю тебя, ты знаешь, что я тебя люблю». И смотрите, он, помните, когда перед страданиями Господа, он говорил: «Аще и другие от тебя отрекутся, я никогда от тебя не отрекусь». Вот здесь уже апостол не говорит, что я люблю тебя больше остальных. Потому что он понял, что гордыня, самолюбие, она шатка в отношении любви. Она всегда, может быть, даже сама не осознавая, быть именно по причине гордости и самолюбия и желания самохранения, быть источником предательства. Он уже смиренно так не говорит. Но я стараюсь любить. И еще более главное в его ответе. Когда уже третий раз Господь спросил, он говорит: «Господи, ты веси, ты вся веси, я люблю тебя». Он как бы говорит так: «Господи, я боюсь сказать, что я тебя люблю. Мне хотелось бы, чтобы ты знал, что я тебя люблю. Потому что вот ты точно не ошибешься. Если ты во мне видишь любовь, значит, она действительно есть». И этим нам Господь дает очень правильный урок. Никогда ничто себе самочинно не присваивай. Как апостол Павел в одном из посланий сказал: «Я суждений людей о себе не приемлю. Они могут ошибаться, и хваляя меня, и осуждая меня. И сам себя не сужду. Укоряю, да, но не сужду. Судит обо мне Бог». Поэтому апостол говорит: «Господи, я очень хотел бы, чтобы ты видел во мне любовь». И Господь нам, соединяя вот эти события, изгнание Адамова с прощенным воскресением, он как бы говорит, что признак любви, начаток любви – это терпение, долготерпение и способность и возможность прощать. Мы с вами обижаемся, когда нас даже укоряют за дело, за то, что мы действительно неправильно совершили. Это воспаление нашей самости и гордости. Но мы говорим, что иногда бывает так, что нас ведь и не по делу, как нам кажется. Несправедливо нас осуждают и доставляют нам те или иные горести. Но тогда человеку хочется задать вопрос: ты действительно говоришь о справедливости по отношению к себе? А знаешь, дорогой человек грешный, какая самая страшная несправедливость, совершаемую по отношению к тебе за всю твою жизнь, и прошлую, настоящую, и даже, можно с дерзновением сказать, будущую. Самая удивительная несправедливость по отношению к тебе, что Бог тебя любит. Это величайшая несправедливость. Это, потому что любовь выше, в данном случае выше справедливости. Что мы, чего мы достойны по справедливости? Апостол Павел сказал, кто согрешил в одном, согрешил во всем. А ничто нечисто в Царство Божие не входит. Мы знаем, что мы не молитвенники. Мы знаем, что мы не постники. Мы, скорее, репостники. Мы из интернета не вылезаем, из телефонов. И судим, а все это самое, набираем массу информации, ропщим, судим, обсуждаем, осуждаем о всем и обо всем. Только не о себе. Но милости хотим, в Царстве Небесном хотим. И Господь говорит, хорошо, даже если у тебя мало подвигов, но у тебя есть один возможный посильный подвиг. Ты хочешь быть, мы живем, как в одном из возгласов говорится, милости и щедротами человека, любим Господа. Только этим и живем. Хочешь быть помилованным и в этой жизни, и в будущей, учись миловать сам. Самый короткий, да, многотрудный, но посильный для человека, для человека труд. И вот как-то Царство Небесное к отцу Дмитрию Смирнову подошла одна раба Божия и с жалобами на свою напарницу по храму, по дежурству по храму, и сказала, батюшка, вот я обижена, вот она делает так-то, так-то и так. На что батюшка сказал, ты обиделась? Да, обиделась. Ну, почему она так поступает? Крестик нательный при тебе? Да, ну а как же я без крестика? Вот положи его сюда, вот на этот стол. Ты ведь у нас обиделась. А у тебя же, как и у нас у всех, на персе крест, где он распятый. Ты носишь распятого за грехи, которые претерпел великой несправедливости, а на себе ни слова, ни взгляда, ни укора, ни тем более поступка потерпеть не можешь. Ты носишь изображение того, кто даже своему предателю сказал, «Друже, на что пришелся», взывая его покаяние даже в самый последний момент. Ты носишь крестик изображением того, кто на кресте во время заушений, заплеваний. О чем думал? Не о том, что «Отче, пошли на них громы и молнии». Он думал уже даже не о том, чтобы Господь им это простил, что они смеются, заплевывают, заушают. А он же смотрел вперед, он знал, что с ними будет. И это им, Господи, прости, не ведают, что творят, потому что знал, какие кары надлежит понести израильскому народу. Воду Божию. Как помните, в каком-то месте тоже, в евангельском, ученики спрашивают, вот есть такие неслушающие и неверные тебе. Повели, как во времена Илии, мы... чтобы Отец Небесный послал огонь и попалил их. Что сказал Господь? Не ведайте, какого духа вы. Вот в чем Дух Божий. И ученики Христовы шли этим же путем. В одном из патриарков мы читаем такой пример, когда разбойники напали на келью старца и взяли почти все из того, что немного чего у него было. И через какое-то время... старец взял оставшийся, побежал вслед за ними и сказал, дети, дети, возьмите еще вот это, вы вот еще вот это забыли. И самое главное, что в этом примере показывается не их, не его бессребренность, не сребролюбие, а то, что, опять же, желание пожалеть их, потому что он знал, никакой грех без наказания не остается. Он знал, что за это будет им попущено, и он их пожалел. В этом Дух Божий. Макарий Великий, он подвязался у одного селения, в котором жили двое молодых людей, юноша и девушка, и они согрешили, и должен был родиться ребенок. И они, пытаясь скрыть свой позор, указали, что он, вот этот монах, который представляет себя великим Божьим угодником, это он согрешил, он сотворил, сказала эта девица, над мной насилие. Можно себе представить, какая бы буря возникла в душе каждого из нас, чтобы что-то подобное, неправдивое, в чем-то неправдивом, обвинили бы нас. Как бы мы пытались бы изворачиваться, оправдываться, приводили кучу доказательств, приглашали свидетелей. Там. Образ мысли Макария. Макарий, он не то что не оправдывался, это само собой разумеется. Он говорит, Макарий, отныне ты имеешь жену и ребенка и должен трудиться еще больше, чтобы прокормить и себя, и их. И Бог действительно это готово. И она не смогла, но правда Божия всегда совершается. И она не смогла разродиться до тех пор, пока не сказала правду. И именно поэтому, не потому Макарий великий, что он спал на сырой земле, что там был великим постником. Он великий, потому что был способен на это. Он был способен потерпеть, простить, не возроптать, не осудить. И даже это неправедное обратить в пользу для своей души. Совершенствоваться в терпении любви. Стараться быть совершенным, как Отец Небесный совершен есть. И вот в преддверии Великого Поста пусть эти примеры будут нам назиданием. Будем помнить, что... Вы знаете, иногда бывает, и у меня такое было в священнической практике. Приходишь к умирающему, он же настолько слаб, что он уже не может исповедоваться, он даже говорить не может. Он максимум, чего, что может, и то очень короткое время, это либо морганием, либо легким кивком ответить на твои вопросы. И в таких случаях, когда полная исповедь перед... А уже все, вот она, вечность, она уже открывается. Полностью невозможно. Задаешь всегда обычно только два вопроса. Вопрос первый. Считаешь себя грешным? Да. Всех от души простил? Да. И вот это как раз и является теми двумя лептами, необходимыми для караваны нашего личного спасения. Аминь. И еще хотелось бы сделать два коротких объявления. По благословению святейшего патриарха Кирилла на приходах и в монастырях и монастырских подворьях Московской епархии продолжается сбор продуктов питания и предметов первой необходимости для переселенцев из приграничных областей, в том числе Курской и Белгородской, пострадавших от вооруженных действий. С подробным списком необходимого можно ознакомиться на нашем сайте и на информационных стендах перед храмом и передать материальное пожертвование на закупку вы можете за свечным ящиком. И второе объявление, касающееся богослужений в предстоящем посту. Обязательно следите за расписанием в интернете, потому что в этот пост каноны и правила ко святому причащению будут читаться только в неделю православия, в крестопоклонную неделю и в вербное воскресенье. Во второе, четвертое и пятое воскресенье каноны читаться не будут. Вот, если кто хочет причаститься, читайте дома.